Добрый вечер, друзья. Насколько я понимаю обстановку, 7 и 8 ноября по-прежнему включены в список дней неприсутственных. Непонятно только, что же праздновать. Как сказал поэт, день революции напомнил мне усопшей бабушке портрет. Портрет висит в парадной комнате, а бабушки давно уж нет. Впрочем, в этом году такая дискуссия имеет чисто теоретический характер, поскольку оба праздничных дня все равно приходятся на субботу и воскресенье. Тем не менее, настроение чуть-чуть приподнятое. И все из-за Америки. Хороший политический подарок преподнесла она на годовщину революции Севооборота, потому что президентом страны там выбран настоящий джентльмен. Почему? Да потому что, по известному определению Бернарда Шоу, настоящий джентльмен — это тот, кто умеет играть на саксофоне, но никогда этого не делает. И хоть во время предвыборной кампании Билл Клинтон брал в руки дудку и изливал на публику саксофонные пассажи, думаю, поселившись в Белом доме, он этого делать больше уж не станет. А вообще, если серьезно, то для меня президентская игра на саксе — это обнадеживающий признак. Саксофон, по опыту знаю, инструмент трудный и на первых порах неблагодарный. Звуки из него сначала вылетают жуткие, мундштук по зубам бьет. Славы с ним тоже не обрящешь. Это же не певцом быть, не актером, не скрипачом, даже не гитаристом. Человек, начинающий заниматься на саксофоне, должен крепко любить эту музыку и иметь идеал, к достижению которого он стремится. Он должен представлять, в каком стиле, какой манере хочет играть, какого звука хочет добиться. Такой человек должен быть готов ради достижения этого идеала стоять в углу и дуть. Дуть по нескольку часов, изо дня в день, из недели в неделю, согреваемый только неясной мечтой, что вот однажды он сыграет технично, изобретательно, красиво. Далее. Играющий джаз всегда стоит перед неведомым, перед пространством и временем, которое нужно заполнить своими звуками, да так, чтобы увлечь слушателя и что-то ему своей музыкой сказать, а откуда все это берется, где источник, так, интуиция, подспудная нотная мысль. Нет, что ни говорите, а саксофонист, который импровизации играет, даже самый распоследний человек в глубине души должен иметь святое место. Надо бы и нам с Америки пример-то взять. Надо, чтобы и наш, как в песне поется, исполнял бы порой на баяне Сантану и Веда Репорт. Листаем рок-хронику. 7 ноября. В эту годовщину штурма Зимнего в далекой Канаде в штате Альберта в 41 году родилась певица Джонни Митчелл, урожденная Роберта Андерсон. 8 ноября, 25 лет назад, в 67 году, в Нью-Йорке состоялась премьера фильма «How I Won the War» — «Как я выиграл войну» с участием Джона Леннона. 9 ноября, в 67 году, 25 лет назад, вышел первый номер журнала «Rolling Stone» под редакцией Жана Венера. 10 ноября, три дня рождения. Во-первых, в 44 году в городе Амершем в Англии родился Тим Райс, либретист рок-опер «Jesus Christ», «Суперстар», «Эвита» и других. В 48 году в городе Бормуте родился Грег Лейк, гитарист и певец, участник Emerson, Lake & Palmer. И, наконец, в 49-м в Америке, где мне неизвестно, родился Брам Чайковский, певец и гитарист, участник группы «The Motors», «Моторы» или, правильнее, «Двигатели». 11 ноября, 20 лет назад, в 72 году, Барри Оукли, басист из американской группы The Allman Brothers Band, погиб, когда его мотоцикл врезался в автобус в городе Мейкон, штат Джорджия. Почти ровно за год до него, почти в том же самом месте, в автокатастрофе погиб другой участник группы Дюан Олман. 12 ноября. В 45 году в Торонто, в Канаде, родился Нил Янг, гитарист, певец и сочинитель, участник Buffalo Springfield и известной американской команды Crosby, Stills, Nash and Young. Из последних новостей. New Musical Express пишет, что Элтон Джон на прошлой неделе пожертвовал почти $1 миллион своих денег различным английским фондам СПИДа. Кроме того, доходы с его сорокопятки пойдут в пользу таких же фондов в Америке. Рука дающего, как говорится, да не оскудеет. Во-первых, Элтон может надеяться на 15 миллионов по судебному иску против американской телепередачи «Hard Copy», в которой утверждалось, что он якобы переехал в Атланту, чтобы быть поближе к известной клинике СПИДа. При этом Элтон заявляет, что назойливый репортер специально нанял вертолет, летал над его домом и садом в Атланте, шпионил за ним, пытался применить шантаж. Кроме того, газеты пишут, что Элтон Джон и соавтор его многих известных песен поэт Берни Топпин подписали контракт с получением неслыханного ранее в истории поп-музыки аванса в 26 миллионов. По этому контракту песни Элтона и Берни Топпина, начиная с 1974 года, переходят под начало издательской корпорации Warner сроком на 12 лет. Я недавно смотрел телеинтервью с Элтоном, он похудел, обзавелся густой шевелюрой и стал заметно серьезнее. Дело в том, что, по собственному признанию, он последние года 2 или даже 3 пил и принимал наркотики, и был, наверное, полным лысым и веселым. Элтон заверил всех, что сейчас он чист, как стеклышко. Из Америки сообщают, что в январе в свет будет выпущена почтовая марка с Элвисом Пресли. За ней последует целая серия с портретами Бадди Холли, Ричи Валенса, кого? Отиса Рединга и людей, известных только 100% американцам, типа Клайв Макфатер. В заключении хроники цитата из воспоминаний Часа Чандлера. Он был продюсером и менеджером Джимми Хендрикса. «Я повел Джимми знакомить с группой Cream. Как только Джимми Хендрикс начал играть, руки Клэптона сами собой отвалились от гитары. Он как-то зашатался, а потом вообще ушел со сцены. Потом я увидел его в артистической, он держал сигарету, но руки у него так тряслись, что зажечь эту сигарету он был не в состоянии». Конец цитаты. Вот, кстати, только что вышла ретроспективная двойная пластинка Джимми Хендрикса под названием «Ultimate Experience». Название этой игры слов, помните, трио Хендрикса называлось «Джимми Хендрикс Экспириенс» — «Опыт Джимми Хендрикса». Поэтому «Ultimate Experience» можно приблизительно перевести как «неповторимый опыт». Вот его-то я вам сейчас и предложу. Давайте вспомним, отчего же это у Клэптона руки-то тряслись? We'll be right back.
love, sweetheart. I'll get right back to you one of these days.
Композиция «Voodoo Child» и «Джимми Хендрикс», пластинка «Ultimate Experience», «Неповторимый опыт», ретроспективная пластинка, вышедшая совсем недавно. Еще один двойной альбом, только что вышедший в свет, просто просит обратить на себя внимание. Это концертный сборник группы AC/DC под названием «AC/DC Live». А скажу это снова. AC/DC Live, то есть концертная пластинка AC/DC, она находится на 4-м месте национального списка. Записывалась она во время всемирного турне AC/DC в 90-91 годах, во время которого группа посетила 21 страну и сыграла 153 концерта. На обложке альбома картинки этих боевых дней. Во весь центральный разворот фотография сцены, на которой разлеглась огромная полуголая резиново-надувная баба метров в 5 высотой. И это только в поперечнике. В каждой из ее розовых млечных желез могла бы спокойно поместиться вся группа. Известно вообще, что надувными куклами в натуральную величину пользуются некоторые особо одинокие мужчины, вроде служивых западного Заполярья, я имею в виду западно-заграничного Заполярья, или моряков-подводников. Не знаю, на это ли намекают участники AC/DC, имеют ли они в виду свои почти годичные странствия по белу свету и связанное с этим персональное одиночество, сказать трудно. Знаю одно, что образ прогульщиков-двоечников, выбранный ребятами в ранние годы, сохранять становится все труднее и труднее. Гитарист Ангус Янг выступает в коротких штанишках, в школьном пиджачке с галстуком и кепочкой, которую он по мере развития действия постепенно скидывает, оставаясь полуголым. А ведь ему уже под 40. И вот тут мы сталкиваемся с любопытным явлением. Рок-н-ролл в силу своей стилистики требует от работающих музыкантов выглядеть моложаво, а порой и вовсе оставаться вечными юношами. И вот как в известном рассказе про портрет Дориана Грея, картины наших героев, спрятанные от глаз посторонних, может быть, и стареют лицом и телом, но только сами они как-то ухитряются выглядеть вечно молодыми. С другой стороны, я помню, что, к примеру, на ответственной партийной работе принято было выглядеть солидно, так это основательно. Так там уже 25-летние были похожи на пенсионеров. Это, дамы и господа, говорит нам о первичности духа над материей и разума над телом. Yeah. Highway to Hell, автострада в преисподнюю, AC/DC, запись с их новой пластинки AC/DC Live, то есть концертного альбома этой группы. Она занимает сейчас 4-е место в списке альбомов за неделю. На 3-м месте американец Майкл Болтон, на 2-м Мадонна с ее эротикой. А на 1-м месте британского списка группа Simple Minds, простаки, с альбомом Glittering Prize, сверкающий приз. Пластинка эта сборная, она знаменует собой период с 81 по 92 год. Это как бы фотография времени, хроника десятилетия, в котором Simple Minds выбили себе нишу в пантеоне международного успеха. Короткая справка. Основана группа в 77 году в Шотландии из остатков панковой команды под названием Johnny and the Self-Abusers, что-то вроде «Иван и его членовредители». Первые 3 альбома вышли на фирме Ариста, и сейчас о них предпочитают, в общем, не вспоминать. Успех начался с 81 года после контракта с фирмой Virgin с альбома под названием «Sons and Fascinations» — «Сыновья и увлечения». К 85-му Simple Minds удалось уже попасть на 1-е место списка по стране с альбомом «Once Upon a Time» — «Однажды». В 87-м году из группы, не знаю уж по каким причинам, ушел клавишник Мик Макнил. И это вызвало сильное замешательство на последние 2 или даже 3 года. Полностью группа оправилась только к 90-му году с записью пластинки «Real Life. Настоящая жизнь». Она вышла в мае 91-го. На этой пластинке в песнях рассказывалось о семейных трудностях и неурядицах, которые автор и певец Джим Керр пережил в супружестве с известной вокалисткой Крисси Хайнд из группы Pretenders, притворщики. Ну, после того, как все узнали, пришлось расходиться. Но вот после развода Джиму Керру удалось охмурить известную кинокрасотку Пэтси Кензит. Она в свое время тоже пыталась петь в своей поп-группе «Eighth Wonder» — «Восьмое чудо». Ее неуспех, по-видимому, вызвал в ней подсознательное уважение к поющему Джимми Керру, к будущему мужу, поскольку красивым его или даже привлекательным назвать довольно трудно. В январе 92-го они поженились, а вот уж недавно по журналам запестрели картинки «Красивая молодая мать» с довольно некрасивым младенцем. Ну, что, как говорится, у одного талант снаружи, а у другого внутри. На эту тему и песня «Promised you a miracle» — «Обещал тебе я чудо». Причем обещал давно, еще в далеком 1982 году. Promised you a miracle. Belief is a beauty thing. Promises, promises. I've golden days break wondering. As love takes our train, summer breeze and brilliant light. Only love she sees, she controls all love, love. To a new life. Promised you a miracle. Belief is a beauty thing. Promises, promises. As golden days break wondering. Only what she sees. He controls her love. Life goes to go. Everything is possible. Promises. Everything is possible. Oh. I promised you a miracle. Belief is a beauty thing. Promises, promises. As golden days break wondering. Reflects on them a while. Love speaks so quietly. Slipping back on golden tides. Breathing with screen memories. Promised you a miracle. A belief is a beauty thing. Promises, promises. Days break wondering. Oh, she's «Promised you a miracle», «Обещал тебе чудо», группа Simple Minds, простаки, с их последнего альбома «Glittering Prize», «Сверкающий приз». И напоследок, на вершине металлического списка на этой неделе, группа Magnum с их последним альбомом «Sleepwalking», «Хождение во сне» или «Лунатизм». Magnum, как известно, были на фестивале «Белые ночи» в Петербурге, хоть и под фонограмму, но были. Я их самолично объявлял, рядом с ними стоял, в общем, приобщился. И потому мне приятно, что вот, как бы мои знакомые пользуются успехом. Чуть не сказал большим успехом, но вовремя остановился, потому что вершина металлического списка в абсолютном, по тиражном выражении, это, в общем, не так уж и много, потому что пластинка «Sleepwalking», первое место в этом списке, в 50 альбомов недели по стране вообще не входит. Но, знаете, металлисты у нас стоят отдельно, особо. Уж мы их никогда не обидим. И потому пластинку проиграем, предварив небольшой справочкой. Итак, Magnum пробились к успеху упорным трудом и постоянством. За последние 15 лет сменился в составе всего один человек, а за последние 10 состав вообще оставался неизменным. Это Боб Кэтли, вокал, Тони Кларкин, гитара, Уилли Лав, гитара-вокал, Марк Сэндвей, клавишные и Кен Горин, барабаны. Сформировались в 77-м, первая пластинка вышла в 78-м. Главный человек, несомненно, гитарист Тони Кларкин. Он написал музыку, слова, он же продюсер альбома. Раньше, помню, у него была такая пышная шевелюра и борода лопатой. Но теперь он нагло брит, а на лице оставил лишь чапаевские усы да малый клин под нижнюю губою. Песня, которую я хотел бы закончить, написана на ту же тему, с которой мы и начали передачу. Она называется «Only in America», «Только в Америке». Радуга над бульваром заходящего солнца поется в ней, отражается в голливудских слезах. В поисках успеха все едут в Калифорнию, там каждая официантка-артистка, которую на завтра точно слава ждет. Конец цитаты. Действительно, если проследить карьеру известных поп-певиц вроде Мадонны или Блонди, то в их прошлом официанство действительно присутствует. Но если взглянуть на все с другого ракурса, с точки зрения официанства, то становится понятно, что резерв талантов этот так и остается, в общем, в туне невостребованным. Но зато какое обслуживание! Ведь каждый официант воображает себя в кинокадре. Вот с этой мыслью я вас на сегодня оставлю, попрощавшись до будущей пятницы, до встречи на короткой BBC-ской волне. Итак, песня группы Magnum «Only in America», «Только в Америке». Желаю вам всего самого-самого лучшего. Счастливо вам, ребята!
Сева, Сева, новгородцев, город Лондон, BBC.
There's a rainbow sunset boulevard, made it's his from Hollywood. People praying for their green card, paid to play, work for food. Only in America, only in America, only in America. Another sunny day. Well, it's murder on the freeway. Someone's life gets blown away. There's a pirate on the radio. There's a preacher on the radio.